большой для вас малая садовая?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малая садовая?
У меня здесь садик.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире школьный радиоканал «Малая Садовая». За звукорежиссерским пультом Нина Хализева, у микрофона Анна Соловьева. Сегодня нас, как всегда, ждут интересные встречи и полезные беседы. Психолог Ирина Тева-Кумар расскажет о том, как уговорить себя сделать домашнее задание, которое висит над нами, как дамоклов меч. Кондитер Ульяна Савченко научит вас делать очередной кулинарный шедевр, а хореограф Елена Капельницкая повествует о жизни в фигурном катании. Но обо всем по порядку.
Школьный сезон все больше захватывает ваше время, дорогие друзья, и это чувствуется с каждым днем наиболее остро. Остается все меньше свободного времени, которое так хочется потратить на свое увлечение и хобби. Но два слова «домашнее задание», казалось бы, все больше и больше отдаляет нас от интересных занятий. Оно неумолимо, и его надо выполнить к завтрашнему дню. Но не все так плохо, все даже замечательно, стоит на это посмотреть под другим углом. А осуществить это нам поможет детский психолог Ирина Тева-Кумар, которая уже находится в нашей студии. Добрый день, Ирина.
Здравствуйте.
Ну что, в нескольких словах сначала скажете об этой проблеме и проблема ли это вообще?
Домашнее задание? Ну, на самом деле, сами по себе домашние задания — это, конечно, не проблема. Проблема — неумение организовать свое время. И, пожалуй, вот этому вопросу стоит уделять внимание, потому что ведь время — это наш основной жизненный ресурс. Время — это и есть наша жизнь. И то, как мы заполним наш день, то, в чью пользу мы сделаем выбор, то и станет неотъемлемой частью нашей биографии.
Вот не хотелось бы к домашнему заданию относиться как к врагу. Помню свое школьное время, и, конечно же, для меня это был бич, потому что кроме школы и петь хочется, и танцевать, и в театральный кружок хочется сходить, и порисовать, и так далее. И вот это домашнее задание, оно таким дамокловым мечом нависает над бедными школьниками. По крайней мере, так они это ощущают. Вот существует ли сейчас такая проблема, как нежелание делать домашнее задание?
К сожалению, такая проблема существует. И все чаще ко мне обращаются родители с вопросами, как заставить ребенка сделать домашнее задание. Или приходят сами школьники, которые в слезах плачут в кабинете, что у них что-то не получается, от этого они не хотят делать домашнее задание. К сожалению, такая проблема существует. Но опять же повторюсь, что связано это в большей степени не с самими домашними заданиями, а именно с неправильной организации своего дня.
А в каком возрасте эта проблема наиболее остро начинает проявляться?
Наиболее остро она начинает проявляться в средней школе, но свои первые отголоски мы получаем уже и в начальной школе, потому что даже сейчас в первом классе хоть домашние задания они запрещены, но тем не менее в реальной жизни мы получаем обязательные рекомендации от учителя в выполнении домашних заданий. И если ребенок приходит совершенно неподготовленный к этому, если он не умеет справляться с собой, организовать свое пространство, то, скорее всего, эта проблема коснется его. Но в средней школе там уже дети начинают взрослеть, они начинают все больше и больше уделять внимание слову «свобода», и домашние задания в этом случае в их глазах свободе мешают.
Ну, здесь два момента. И свобода, конечно же, нужна.
Конечно.
И домашнее задание тоже нам необходимо mm-hmm. для развития. Ведь у нас же есть какие-то более глобальные цели и мечты, которые есть и у дошкольников тоже, не говоря уже о школьниках. И мы все мечтаем добиться в жизни своих целей. Кто-то хочет стать космонавтом, кто-то конструктором, кто-то медиком и так далее. И без домашних заданий здесь тоже не обойтись. Согласитесь, что же делать?
Анна, я с вами совершенно согласна, поэтому, конечно, с этим вопросом нужно справляться, и это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для начала я бы рекомендовала посмотреть на ситуацию, как она происходит вот сейчас. Давайте мы с вами посмотрим на то, как проходит ваш день. Вы возвращаетесь из школы, идете домой, и вы не хотите делать эти домашние задания. Вы всячески стараетесь оттянуть этот момент, но давайте посмотрим на то, что в итоге получается. Получается, что вы приходите, пытаетесь чем-то себя отвлечь, но мы с вами знаем, что в тот момент, когда впереди нам предстоит нечто неприятное, что нам кажется неприятным, мы в полной мере не можем расслабиться, мы не можем почувствовать ту самую свободу, о которой мы с вами сейчас говорим. И получается, что мы оттягиваем момент, но в само это время мы используем неэффективно, потому что мы и не отдыхаем в том числе. И что выходит? Получается, что мы к вечеру уже измучившиеся изрядно. Вы садитесь за домашнее задание и делаете его до того момента, пока вы уже не будете ложиться спать. А на следующее утро вы встаете, не отдохнувшие. И эта ситуация, она накапливается как снежный ком, который в конечном выражается как чувство утомления, усталости, раздражительности. И во всем вы, конечно, обвиняете эти самые домашние задания. Но на самом деле ведь с ними все обстоит иначе. Давайте мы с вами посмотрим. Ведь если мы говорим о том, что вам очень нужна свобода, и вы хотите полностью ею наслаждаться, и мы с вами понимаем, что свободой можно наслаждаться только когда мы закончим все свои необходимые дела, то домашние задания в данном случае, они являются не препятствием к этой свободе, дорогие ребята, а именно путем к этой свободе. Только после выполнения этого домашнего задания вы можете вздохнуть, облегченно сесть, и уже вы будете иметь возможность провести вечер без наставлений родителей, без каких-то упреков. Уже никто вам ни слова не скажет, и вы сами совершенно с другим удовольствием, с радостью будете проводить это время. Поэтому, конечно, я рекомендую домашние задания воспринимать не как что-то, с чем нужно сопротивляться, а как что-то, как вот вы зубы с утра чистите, как что-то, что вы просто делаете, а потом вы уже наслаждаетесь той самой свободой, к которой вы стремитесь. Поэтому домашние задания — это именно путь к свободе, а не препятствие к ней.
Ирина, а какой промежуток между школой и домашним заданием, временной промежуток, вы рекомендуете для того, чтобы просто немножко отдохнуть? Либо стоит, наоборот, сразу же после школы, еще в процессе обучения, потому что голова еще не отключилась, сразу же сделать это домашнее задание?
На самом деле здесь общей рекомендации нету, все очень индивидуально. Кто-то хочет и готов, и ему легче тут же приступить к выполнению. Например, дети просят родителей оставлять их на продленку просто потому, что им легче там выполнять домашнее задание. Но это подходит не всем. А тем ребятам, которым это не подходит, им нужно какой-то кусочек времени, чтобы восстановиться. Но я бы рекомендовала, чтобы этот промежуток не был более 1-2 часов. Желательно вообще минут 40-час, потому что иначе уже включается наша лень, уже сложно нам собраться. Поэтому лучше, если вы чувствуете, что вам нужно отдохнуть, пожалуйста, 30-40 минут отдохните, посидите, выпейте чаю, а потом приступайте к домашнему заданию.
Вопрос планирования времени, мне кажется, что он такой полезный и глобальный, и можно здесь рассматривать планирование дня, а можно рассматривать планирование недели, потому что у вас, ребята, еще масса занятий, которые вы посещаете после школы. И также достаточно многие преподаватели дают домашнее задание, например, на неделю. Не только на завтрашний день, а в понедельник вам нужно подумать о том, что в пятницу вам нужно сдать определенную какую-то работу. Вот планирование недели, как его лучше осуществлять, когда лучше на эту неделю посмотреть?
Что касается распределения времени и планирования недели, то я бы рекомендовала вам, ребята, чтобы у вас не было в голове какой-то каши. И для этого я рекомендую разобрать свои дела на неделю на две колонки. Вы можете даже записывать, если вам так удобно, можете мысленно это представить. В одну колонку пусть войдут дела, которые мы условно назовем обязанностями. Хотя на самом деле это очень условное название, потому что в эту колонку войдут дела, которые на самом деле ведут вас к успеху, которые способствуют вашему развитию и росту, но которые нужно выполнять каждый день. И во вторую колонку войдут такие дела, которые вы, ребята, любите делать, которые вам доставляют удовольствие, которые наполняют вас энергией. Это вот та самая свобода, о которой мы только что беседовали. Когда у вас будут готовы эти два списка, обозначьте, пожалуйста, какой промежуток времени у вас должен занять то или иное дело. Например, что касается домашнего задания. Вы знаете, что оно у вас занимает час-полтора. Или если вы знаете, что вам к пятнице нужно сделать какой-то доклад, это тоже дополнительно. Вы знаете, что на выполнение этого задания у вас выйдет 30 минут. И я рекомендую собрать свою неделю как пазл, чтобы все сложилось, чтобы вы не в спешке что-то делали в последний момент, а всему уделили свое время. Если вы знаете, что у вас в четверг дополнительные занятия до 7 вечера, и вы знаете, что вам в четверг еще нужно выполнить домашнее задание на пятницу и плюс еще этот самый доклад, то, конечно, не рекомендуется все в один вечер вписывать. Опять же, повторюсь, что вся проблема не в объеме домашнего задания, а в том, в какое время и как вы его будете выполнять. Поэтому, пожалуйста, выделите каждому занятию нужное время. Если вы знаете, что у вас после школы какой-то кружок, вы знаете, что вам перед этим кружком необходимо отдохнуть, то вы это тоже обязательно вставляете в свой день. Но в тот момент, когда вам нужно выполнять домашнее задание, самое главное, не начинайте этому сопротивляться, а примите уже в конце концов решение, что вы хотите быть успешными, что вы хотите развиваться, что вы обязательно будете следовать своему курсу и с него уже не сойдете. И в этом вам поможет еще одна рекомендация. Когда вы будете садиться выполнять домашнее задание, обратите, пожалуйста, внимание на то, в какой обстановке вы это будете делать, чтобы вас ничто не отвлекало, чтобы ничто не мешало исполнению вашего решения и намерения в данный момент. Не рекомендуется выполнять домашнее задание за просмотром телевизора или за обеденным столом, или в окружении каких-то предметов, которые заведомо могут вас отвлекать. Это могут быть планшеты, это могут быть телефоны, это могут быть какие-то вещи, связанные с вашими дополнительными занятиями, с хобби. В тот момент, когда вы выполняете домашнее задание, вы просто выполняйте это домашнее задание, а на все остальное у вас будет свое время, и чтобы это лучше не смешивать. Это с одной стороны. А с другой стороны, еще у каждого ученика, и вы, наверное, тоже по себе уже заметили, что существует некоторая система, как выполнять эти домашние задания. Для кого-то легче начать сразу со сложного, чтобы справиться со сложным, сбросить его и приступить потом к остальным как к более легким. А для кого-то подходит другой вариант. Кто-то сначала начинает выполнение с наиболее быстрых и легких упражнений, и потом переходит к более сложному. Исследуйте самого себя, и вы обязательно найдете ту самую систему, которая будет вам помогать.
Вот в этой замечательной речи прозвучала нотка вдохновения, и я хочу эту нотку поддержать. Ребята, еще раз, у всех у нас есть мечты о будущем. И это даже не просто мечты у многих, а уже цели. И, наверное, практически каждому хочется добиться какой-то высоты, по-настоящему добиться, что-то сделать в этой жизни и привнести то, что нам дано, развить это. Так вот, практически все великие люди, они свое время так или иначе планируют.
Конечно.
Иначе у них просто не было бы возможности реализовать себя.
Потому что здесь еще ключевой момент в понимании своего времени. Когда у вас в голове какая-то путаница, что вы не представляете, что вам нужно сделать, что вы уже сделали, то вы не можете наиболее эффективно выполнять те дела, которые вы хотели бы даже сделать. Вы можете о них просто-напросто забыть, а вспомнить в последний момент и выполнить уже ненадлежащим образом. Поэтому, конечно, помните, что каждое такое дело, оно будет вас возносить, оно будет способствовать вашему развитию, и это все будет в копилку ваших личных достижений.
Безусловно, вы делаете это для себя.
Точно.
Не сделав это в первом классе, в пятом классе, в седьмом классе, мы потом начинаем ощущать где-то недобор баллов, которые нам очень не нужны. И, конечно же, колоссальный недобор знаний, которые, как потом показывает практика, нам тоже очень нужны для того, чтобы стать великим врачом, великим художником, великим спортсменом, тренером и так далее, и так далее. Ребят, вы работаете на себя прежде всего.
Сейчас очень популярно заниматься какими-то проектами интересными. Так вот, вы, ребята, вы сами у себя свой проект. Создавайте самих себя так, как вы сами хотите этого. И пусть ничто вам не мешает.
Ирина, еще такой вопрос. Опять же, по поводу домашних заданий. Очень большой объем информации, которую ребятам надо усвоить. И иногда это даже и теоретическая информация, которую нужно запомнить. Есть какие-то техники, методики для того, чтобы вот это выполнение устных заданий стало более легким?
Анна, вы совершенно правильно сказали, что в последнее время все чаще и чаще делаются акценты и даются домашние задания ребятам, которые имеют под собой основу с работой с большим объемом материала. Это пересказы, выучить, повторить, обработать материалы, законспектировать. Поэтому, конечно же, психологами создаются методы, которые направлены на то, чтобы облегчить нашим дорогим школьникам это, выполнение этих заданий. Я с радостью с вами поделюсь двумя такими техниками. Первая техника — это метод ключевых слов. Это означает, что вы смотрите на текст, видите, что он разделен на абзацы. В каждом абзаце вы выбираете одно или два ключевых слова, которые отражают суть этого абзаца. Все слова ключевые вы выписываете на лист в последовательности в той, как они идут в тексте. И далее вы связываете эти слова вопросами друг по отношению к другу. Таким образом, вы получаете цепочку из вопросов и слов, и вам гораздо легче уже потом составить какой-то пересказ, потому что у вас уже будет схема этого текста. То есть это метод выписывания ключевых слов. А вторая методика называется 5P. Ее создали американские психологи. И она, в названии уже понятно, что она состоит из 5 шагов, каждый шаг из которого начинается на букву «П». Первый шаг — это просмотреть текст, только сделать это бегло. Посмотреть, о чем текст, зацепиться взглядом за какие-то слова. Второй шаг, второе «П» — придумать к нему вопросы. Вы зацепились за какие-то слова, у вас в голове уже могут выстраиваться какие-то вопросы с этим связанные. Третье «П» — пометить карандашом самые важные места текста. Это когда вы уже прочитали текст, вы отмечаете важные места в тексте, которые отвечают на вопросы, которые вы составили. Четвертое «П» — попробовать пересказать текст по тем важным словам, по вопросам. И пятое «П» — заново просмотреть текст повторно. Американские психологи уверяют, что это будет молниеносно работать для запоминания вами текста. В общем, мои дети тоже это на себе уже опробовали, поэтому, дорогие ребята, используйте все новые методы, техники, никогда не сдавайтесь, и у вас все обязательно получится.
Я думаю, наши ребята опробуют эти техники, и из них выведут какую-то новую российскую формулу, которая будет еще более совершенной.
Я не сомневаюсь в них. Думаю, так и будет.
Ирина, какое резюме мы можем с вами подвести в первой нашей беседе, потому что я надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся и обсудим многие другие насущные темы и вопросы. А вы, кстати, дорогие ребята, если у вас есть какие-то пожелания, может быть, какие-то интересные для вас темы, пожалуйста, напишите. Мы обязательно эти темы будем освещать. А сегодня подводим резюме. Первое резюме.
Итак, что касается домашнего задания, дорогие ребята, перестаньте ему сопротивляться. Осознайте важность этого дела для вас самих же. Поставьте именно это выполнение домашнего задания в приоритете ваших дел. Примите решение делать, организуйте свое пространство правильно. И потом наслаждайтесь отдыхом и свободой, и вам никто ни слова не скажет. И все у вас обязательно получится.
Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была психолог Ирина Тева-Кумар, с которой мы обязательно встретимся в ближайшее время и продолжим нашу беседу. Ну что же, мы с вами успели пофилософствовать, теперь пришло время отдохнуть и подумать о чем-то вкусном. И не просто подумать, а приготовить. Наш гуру сладостей, кондитер Ульяна Савченко, уже в студии.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусных домашних батончиков Баунти. Все вы наверняка пробовали этот шоколадный батончик. Название Баунти переводится с английского как «щедрость». Так как главным составляющим батончика является кокос, хочу вам еще рассказать пару интересных фактов про этот орех. Слово «кокос» происходит от португальского «коко», что означает «обезьяна». На самом деле коричневые кокосы, которые мы видим в магазинах, это ядро ореха, очищенное от толстой и прочной кожуры. Ствол кокосовой пальмы может достигать 30 метров в высоту, это примерно как 10-этажный дом. А еще у кокосовой пальмы всегда ровно от 20 до 35 листьев, ни больше, ни меньше. Если кокос не поврежден, вода внутри него абсолютно стерильна, как медицинский физраствор. И благодаря своей стерильности кокосовая вода долгое время применялась в медицине в качестве заменителя плазмы крови. Ну а теперь расскажу вам рецепт приготовления Баунти дома. Для этого нам понадобится кокосовая стружка, сгущенка, сливочное масло и вода. Ну а также шоколад для того, чтобы конфеты наши покрыть. Берем кастрюльку, растапливаем в ней 60 грамм сливочного масла. И в растопленное масло добавляем 180 грамм сгущенки, 110 грамм кокосовой стружки и 70 грамм воды. Ставим все это на плиту и, постоянно помешивая, греем до испарения воды и размягчения кокосовой стружки. Но на это нам понадобится примерно пара минут. Затем берем разделочную доску, кладем на нее сверху кусок бумаги для выпечки и выкладываем сверху всю кокосовую массу. Разравниваем в слой примерно 1 см толщиной, можно чуть-чуть побольше. Накрываем пищевой пленкой, остужаем и убираем в холодильник, чтобы смесь наша застыла, примерно на час, на два. Достаем нашу застывшую массу через пару часов, и тут у нас есть два варианта. Первый, мы можем свалять из нашей массы конфеты любой формы, которая вам нравится. Круглые, продолговатые, квадратные, какие угодно. Или взять формочку для печенья, немного смочить ее водой, чтобы она не прилипала, и вырезать фигурки. Когда мы все это сделали, берем любимый шоколад, я беру молочный обычно, разламываем его на кусочки и растапливаем в микроволновке импульсами. Импульсами это значит, что несколько раз понемногу. То есть поставили на 20 секунд, достали, перемешали еще на 20 секунд, опять перемешали. И так, пока наш шоколад не станет жидким. После этого вы можете либо обмакнуть наши конфетки в шоколад и покрыть их полностью, либо полить сверху какой-то там узор, нарисовать шоколадом из, например, кондитерского мешка или пакетика. Все, ставим чайник и зовем наших домашних лакомиться вкусными конфетками.
Совсем скоро состоятся главные соревнования среди фигуристов всего мира. Целый сезон мы наблюдаем за ними, не отрываясь от экранов телевизоров. И часто задумываемся о том, какова же она, жизнь фигуриста, и кто принимает участие в умопомрачительном успехе. А за спиной спортсмена целая команда. И сегодня нам об этом расскажет хореограф Елена Капельницкая. Елена, добрый день.
Добрый день.
Очень приятно видеть вас в нашей студии. Тем более фигурное катание — это действительно один, как мне кажется, из самых загадочных видов спорта, потому что спортсмены, которых мы видим на льду, выполняют сложнейшие технические элементы, и при этом они прекрасны. И, конечно же, хореограф — это тот человек, который, наверное, просто необходим в фигурном катании.
Само собой. Сейчас работа тренера и хореографа вместе с фигуристом ведется совместно и очень слаженно. Иначе мы бы не видели те произведения искусства, которые мы можем наблюдать на чемпионатах, на других соревнованиях высокого уровня. В том числе мы знаем, что сейчас очень много шоу фигуристов проводится как у нас в стране, так и за рубежом. И это еще раз доказывает, что фигурное катание — это не только спорт, но и искусство.
Вы совершенно замечательную фразу сказали: произведение искусства, которое мы видим на льду. Наверное, чтобы добиться такого уровня и совместного результата, нужно очень много лет. Скажите, пожалуйста, оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием?
Около 4 лет. Почему этот возраст? Дело в том, что в этом возрасте дети уже начинают проявлять свои собственные интересы, а не интересы родителей. И им проще выбрать, влиться и заниматься чем-то с удовольствием, а не по наставлению. Мне кажется, действительно, когда дети приходят в 4 года, это не рано, не поздно, это тот самый возраст, с которого можно начать и дальше уже развиваться. А там у кого сколько лет уйдет, ну, примерно около 10 лет необходимо для того, чтобы из маленького человечка вот этого вырастить чемпиона. Не из каждого, но, тем не менее, не менее 10 лет.
А если ребенок пришел позже, в 6 лет, например, но очень хочет, абсолютно осознанно?
Это реально, я бы сказала, далеко не для каждого, но, тем не менее, единицам это доступно.
А скажите, вот когда вы видите новых детей, пришедших на тренировки, можно за несколько занятий определить, что вот у этого ребенка точно совершенно чемпионский характер? Может быть, у него данных пока что не хватает, да, но характер — то, что надо. И обычно совпадает ли это потом в будущем с теми результатами, которых ребенок достигает?
Бывает, но я бы сказала, что со временем все может поменяться, и далеко не всегда то, что мы видим в этом возрасте, может соответствовать нашим ожиданиям.
С чего же начинается уже настоящая такая интересная творческая работа? Вот юный фигурист получил какую-то первоначальную базу, да, и наконец-то уже, наверное, произошло некое распределение, вот кто-то одиночник, кто-то парник, кто-то будет в танцах. А с чего начинается настоящая уже вот такая работа над парой или над одиночником? Собирается какой-то консилиум, собрание из тренера, хореографа, фигуриста? Как это все происходит?
Фигурист, по большому счету, главный субъект
внимания.
Конечно, рядом с ним обязательно, обязательно уже на серьезном уровне работает тренер. Обязательно есть хореограф. И чаще всего, чем выше уровень, тем больше требований предъявляются к тому, чтобы добавлялись еще специалисты, такие как тренер по ОФП, СФП, так называемые вспомогательные врачи, консультанты по питанию, психологи и так далее. Здесь мелочей, ну, нету. Все компоненты воспитания чемпиона очень важны.
А вот когда появляется новый претендент в чемпионы, эти специалисты, они собираются вместе, и каждый из них высказывает какую-то точку зрения. Например, появился одиночник, да? Хореограф говорит, вот я его вижу в таком образе и примерно с такой музыкой. А тренер говорит, нет, а мне кажется, что он должен быть таким. Ведь образ, вот то, что касается именно искусства, это же очень важно, это то, что мы запоминаем прежде всего, когда видим человека на льду.
Конечно, хореограф может высказать свои мысли, свои пожелания, но основное решение принимает тренер вместе с фигуристом. Всё-таки тренер — это первый человек рядом с фигуристом. Все остальные специалисты, они помогают. Несмотря на то, что я хореограф, я это очень хорошо осознаю, что моя роль — помочь тренеру и фигуристу в каких-то вопросах. Поэтому настаивать здесь довольно-таки сложно.
Бывают ли моменты разногласия между фигуристом и тренером, например?
Конечно,
вот фигурист
бывают.
Говорит, я не хочу под эту музыку кататься. Я вот хочу вот под эту.
Конечно, бывают, но без согласия между фигуристом и тренером результата не добьешься, поэтому чаще всего, если возникают серьезные разногласия, их невозможно решить, союз распадается.
Даже так?
Да.
А когда начинается, наверное, вот самый такой сложный и ответственный период в жизни спортсмена? Конечно, первые соревнования, они наверняка всем запоминаются. Но вот такой ответственный, сложный период психологически, да и физически, это связано, наверное, со всеми аспектами. Когда крупные соревнования уже начинают?
Наверное, когда случились первые серьезные победы, это еще психологически не так сложно. Вот после этих побед удержать данный уровень. Вот последующие соревнования, когда на спортсмена возлагают уже определенные надежды, это давит. Наверняка.
То есть самому не хочется этот уровень, правильно, отдать, потерять?
Конечно. И упасть в глазах многих, кто тебе доверяет.
Наверное, очень велика в данном случае тоже роль и тренера, и психолога поддержать спортсмена, и не оставлять его одного.
Несомненно, да. Вот здесь вот как раз и вступает в игру психолог, который поддерживает психологический баланс спортсмена, чтобы человек не сорвался.
Это какие-то определенные занятия, тренинги? Как все это происходит?
Честно говоря, бывают абсолютно разные. Это все очень индивидуально, зависит от того, какой человек, что за спортсмен, что ему необходимо, какие у него моменты. Поэтому может психолог и присутствовать на тренировках, может и во время соревнований быть рядом. Это могут быть и отдельные тренинги. Честно говоря, я на них лично никогда не присутствовала, но знаю, что такое проводится.
Плюс-минус старт — это вот именно отсюда же, да, понятно? Когда выдержал, не выдержал,
да,
это,
да,
напряжение. Чуть-чуть отвлечемся от темы спортивной. Почему фигурное катание, Елена, вы сами выбрали? Как вы в эту сферу пришли?
Ну, честно говоря, я сама родом из небольшого городка Южного, и там фигурного катания не было. Хотя в детстве мы всегда по телевизору смотрели соревнования, олимпиады особенно, наблюдали, радовались. Мне очень нравилось, как тети и дяди катались на льду. Когда просила маму отвезти, ну, ответ был закономерен. Ну, некуда пойти. Я пошла танцевать. С 4 лет я просто училась танцевать, занималась в разных кружках, ансамблях. И, собственно, когда я уже решила быть хореографом, педагогом-хореографом, мне вдруг пришла мысль в голову, а ведь фигуристы работают с хореографом, и я могу применить свои знания в этой сфере деятельности. И, собственно, эту идею я выносила в течение своего обучения И вот так вот попала в Санкт-Петербург и, собственно, в само фигурное катание.
Вот мы сейчас подошли очень близко к той теме, которую я как раз хочу поднять. Не зря спросила вас о том, скольки лет лучше заниматься фигурным катанием, потому что очень многие ребята, которые нас слушают, это школьники и старшие школьники, очарованы этим видом спорта, но уже в силу возраста, в силу спортивной подготовки, они не имеют возможности стать именно спортсменами-фигуристами. Но это та сфера, в которой, во-первых, есть очень много и необходимых других профессий, правильно? То есть здесь наверняка стоит рассмотреть и такие варианты. Во-вторых, ведь кроме любительского спорта, есть же еще профессиональный спорт, да, насколько я понимаю, и ледовые шоу, которые, например, не относятся именно к любительскому спорту и к соревнованиям. Да. Вот участник ледового шоу, ведь этот человек может намного позже заняться фигурным катанием, нежели в 4 года, правильно?
Конечно. Участники ледового шоу не обязательно должны обладать большим арсеналом
техническим,
да, умений, навыков как спортсмен. В принципе, я сама, если честно, встала на коньки уже после 20 лет. В силу физической подготовки я достигла того уровня, что я научилась делать практически все элементы фигурного катания. Не сложные, но все вплоть до прыжков. Я их освоила. Поэтому на собственном опыте могу сказать, ничего невозможного нет.
Вы со своим фигуристом выходите на лед.
Да, и я считаю, что хореограф, который работает с фигуристом, обязательно должен обладать вот этой основой знаний фигурного катания, потому что я наблюдала такую ситуацию, когда хореограф, стоя за бортиком, говорит фигуристу: «Сделай, пожалуйста, вот так». А фигурист говорит: «Я не могу это сделать в силу технических возможностей». Не потому, что он чего-то не хочет, да, повторить, а просто в силу технических особенностей фигурного катания это невозможно сделать на льду. А хореограф настаивает.
А у него конёк так не поворачивается.
Именно потому, что он не знает и не умеет стоять на льду, да, и двигаться, как двигаются фигуристы. В этом, честно говоря, большая проблема, потому что подготовки хореографов именно для фигурного катания у нас практически не ведется.
Хочу рассказать о замечательной фигуристке. Может быть, вы о ней слышали. Зовут ее Ирина Милана. Это девочка, которая встала впервые в жизни на коньки в 12 или 13 лет. Изумительно катается и катается сейчас в ведущих ледовых шоу мира. Это я к тому, что для мечты нет предела. И на любительском спорте совершенно ничего не заканчивается. Поэтому, мне кажется, если вы, дорогие друзья, давно чувствуете в этом свое призвание, можно попробовать, как минимум.
Да, да, попробовать стоит всегда. В любом случае, однажды мне один человек из фигурного катания, наверняка многие из вас, кто знаком вообще с фигурным катанием, его слышали, Игорь Москвин, Игорь Борисович Москвин, сказал такие слова: фигурное катание, оно настолько универсально, что может пригодиться любому человеку, не обязательно спортсмену, а просто для души, потому что вот это вот парение по льду, оно...
Почти полет.
У меня даже нет слов, да, как это описать.
Вы слушали программу «Малая Садовая». Ее подготовили и провели звукорежиссер Нина Хализева и ведущая Анна Соловьева. Удачи и до скорой встречи, дорогие друзья.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».